привет! Вы слушаете подкаст «Короче». Каждую неделю мы, Мария Командная и Павел Осовцов, разбираемся в бесконечном потоке новостей и повестке нового времени, приглашая в подкаст героев, которые лучше других понимают, что происходит на самом деле.
Давай я обозначу тему этого подкаста. Феномен первых леди в России и мире – и при чем здесь Юлия Навальная? Об этом интересно поговорить как раз сейчас, когда муж Юлии находится в матросской тишине. При этом, когда мы обсуждали тему подкаста, то на сайте The Blueprint появилась колонка Анны Наринской «Почему Юлия Навальная – героиня нашего времени?». И этот вопрос, он как будто подвис в воздухе. Юлия Навальная, она жена декабриста? Или первая леди, которой в нашей стране нет с 2013 года, когда Владимир Путин развелся со своей женой Людмилой.
На прошлой неделе я впервые зашла в Инстаграм к Юлии Навальной. Посмотреть, какие фото она публикует, что ей пишут люди. И под одним из ее постов кто-то написал комментарий «Первая леди». Потом появился такой же комментарий, еще один. И они оба набрали больше 1000 лайков.
Чтобы обсудить все это, мы позвали в наш подкаст настоящих стиляк-интеллектуалов. Юлию Таратуту, главного редактора «Вандерзин» и ведущую телеканала «Дождь». Андрея Рывкина, политического обозревателя «Эсквайр», автора сценариев для сериала «Лондонград» и фильма «Духлес 2». Кроме этого, мы пригласили в подкаст еще одну соведущую. Знакомьтесь, это Ольга Страховская, шеф-редактор сайта The Blueprint, и я вам гарантирую, что от ее голоса вы просто обалдеете.
Но дай-ка сперва выскажусь я. Я считаю, чтобы стать первой леди в 2021 году, не обязательно быть замужем за президентом. Вместо этого нужно транслировать близкие, приятные и понятные людям ценности. Заботу о своей семье, выдержку, терпение, смелость. Но транслировать так, чтобы никто не сомневался в твоей искренности. И у Юли это прекрасно получается. В какой-то степени ей симпатизировать гораздо проще, чем ее мужу. В итоге наш сегодняшний выпуск получился не просто обсуждением института первых леди и политических амбиций Навальной, тем более, что их вроде бы нет. Он во многом о месте женщины в России и о том, кто здесь власть – мужчины или все-таки женщины. Их ведь очень много, если не на самом верху, то в государственном аппарате, что называется, на местах. Но готовы ли мы к женщине-президенту?
Короче.
Когда-то, я помню, Forbes Woman, журналистка Татьяна Малкина, написала колонку Forbes Woman о том, что первая леди – это чудовищный формат, потому что мы же ее не выбираем. Ну, то есть она несет на себе все тяготы вот этого, значит, процесса.
Это говорит Юлия Таратута, главный редактор «Вандерзин» и ведущая телеканала «Дождь».
И в этом смысле этот как бы статус, он такой очень странный и, с моей точки зрения, не очень современный со всех сторон. Ну, то есть мы совсем недавно написали на сайте «Вандерзин», как положено, тему в нашем любимом формате «Пора отменить». Как раз мы отменяли институт первых леди. Ну, потому что совершенно непонятно, как можно сейчас говорить о том, что человек не по собственной в каком-то смысле воле, а вот именно воле обстоятельств, начинает участвовать в неком проекте. Ну, представим себе ситуацию. Вы живете в паре с каким-то человеком, который внезапно решил стать президентом. И вы становитесь заложником этой ситуации, ну, просто потому что как-то все на вас смотрят, на вас, значит, падают все лучи, и хорошие, и плохие. Как мы знаем, муж немецкого канцлера стабильно не появляется на публике, однажды даже смотрел то, что похоже на немецкую инаугурацию по телевизору, потому что считал, что он не должен просто стоять рядом. У него совершенно другие задачи в жизни.
А чем он занимается?
На самом деле, у мужей и жен первых лиц там вообще всегда проблемы. Я знаю, что профессию сохраняют в основном журналисты. Как-то им удается доказать, видимо, что их работа важна. Я помню, что жена Оланда продолжала работать журналисткой. В Австралии такая же ситуация у мужа первого лица. Тоже профессия радиоведущего, он продолжает этим заниматься. А так вообще у людей конфликт интересов, видимо, они бросают работу. И не зря вообще первые леди бунтовали. Тут была симпатичная история. Я помню, что я в будность работы в «Коммерсанте» участвовала в так называемых женских программах. Я занималась политикой. Ну, тут были такие мужские программы президентские, а когда на саммиты президентские приезжали жены, для них была так называемая женская программа. Там цветочки, библиотеки, как положено в нашем обществе. Я вот помню, соблюдая этот протокол, значит, как женщина, очевидно, меня тоже отправили, не помню, меня как женщину отправили или просто. Значит, я пошла на эту женскую программу. Помню, заходила, подслушивала, что там говорят жены президентов. Ну, все это абсолютная фигня. Ну, реальные цветочки. Ну, то есть, как бы ничего такого специального там не было. Жена Буша рассказывала, как она ему читает страшные сказки на ночь. Я делала какой-то такой памфлет вместо репортажа.
Что еще они обсуждали? Это же безумно интересно, потому что никто из нас и наших слушателей так близко к первым леди не был.
Знаешь, ничего они не обсуждали. Они просто держали друг друга под локоток и соблюдали некоторый дипломатический этикет. Я была в восторге тогда от пассионарности Людмилы Путина. Мне тогда казалось, что она такой скрытый лидер оппозиции. Я всем про это говорила. Да, тогда принято было обсуждать, что первая леди делает, что она хочет, что она, значит, не использует протокольные платья, а вот открывает шкаф и надевает то, что ей хочется. Ну, я рассказываю легенды, которые тогда бродили, что она умеет, значит, протестовать против этой позиции. Ну, и она в итоге ушла. Я сейчас немножко утрирую, правда, она очень комплиментарных, как мы теперь знаем из фильма Алексея Навального и из других фильмов «Условиях». Когда я думала об этом институте, вообще, может ли быть такая ситуация нормальная? Вот я думала о том, что, например, ситуация с нашим президентом, она могла быть даже прогрессивной. Вот человек не считает, что нужно, значит, использовать жену как аксессуар, водить ее на женские программы, значит, заниматься какой-то фигней вместо серьезных дел, да, каких-то, ну, которые ей могут быть интересны не по протоколу. И вообще как бы дает ей свободу. Но я пришла к выводу, что именно в нашем случае это совсем не так, что отсутствие в некотором смысле публичной такой семейной жизни у президента, это вовсе не следствие его прогрессивного настроя, а следствие как раз консервативного настроя, то, что у правителя такого ранга не может быть близких людей, просто технически. Он не называет имена своих дочерей. Мы узнаем о том, что его дочерей зовут так-то и так-то из отважного интервью Андрея Ванденко. Я это прям специально замечала, что в титрах ТАСС совершил революцию и назвал этих людей дочерями Путина. До этого это считалось, как вы помните, двойной сплошной. То есть сам факт того, что у президента такие отношения с интимностью, с близкими людьми, что у него такое представление о том, как вообще мир устроен, что мир для него устроен исключительно конспирологически и исключительно, ну, как просто мир полной опасности, как вы помните, после того, как Ванденко закашлял, он сказал, вы же не были на моем месте. Ну, знаешь, что кругом враги, да, и назвать, значит, своих дочерей нельзя, назвать близких людей нельзя, сказать, что ты влюблен, нельзя, сказать вообще какую-то человеческую вещь нельзя. Это, конечно, отражается и на отношениях, ну и на образе президента, и на его отношениях с людьми очень разными. Очень-очень разными. Я думаю, что это считывается очень разными группами людей, людьми, которые относятся к президенту по-разному, в смысле, плохо или хорошо.
Юля, а как ты думаешь, в 2016 году первая леди Хиллари Клинтон почти стала президентом США? Понятно, что ее политическая карьера развивалась параллельно и в стороне от политической карьеры ее мужа. Но как ты считаешь, возможен ли перенос политического капитала Алексея Навального на Юлю Навальную технически и фактически?
Знаешь, я на самом деле очень не люблю вот этого переноса. Слово «перенос», мне кажется, в этой ситуации совершенно ключевое слово. Недаром, если вы посмотрите сейчас на пропагандистские телеграм-каналы, вы увидите, что там есть один из таких заказных трендов, а именно вот эта линия Юлии Навальной, которая якобы пойдет в Думу, про которую пишут, как про человека, который заменит Алексея Навального в светской жизни. Ну, в смысле, в светской политической, как бы пока он, значит, там в тюрьме. И это, мне кажется, отвратительная совершенно и заказная вещь, потому что она искривляет совершенно картину мира, она отвлекает внимание от Алексея Навального, от политика Алексея Навального. Дело не в том, что Юлия Навальная его заменит. Тут вообще как бы так не происходит. Человек, значит, занимается такой политикой на очень моральных основаниях. Ну, в том смысле, что там очень много этических соображений, да, там не врать и не воровать — это как бы, ну, в некотором смысле стержень этой политики. Человек, значит, возвращается в страну, где его сажают, ну, более-менее за убеждения. Я не знаю, как это сформулировать иначе. И тут вообще нечего обсуждать в эту минуту, да, то есть мы знаем, вот цена вопроса у нас такая, и она совершенно чудовищная и катастрофическая. И сама мысль о том, что Юля как бы должна встать на это место, с моей точки зрения, ну, она кривая по постановке вопроса. Когда-то, если мы помним, Ксения Собчак рассказывала, что она приезжала к Алексею Навальному, и, естественно, когда его не пускали на выборах, ну, если я правильно помню, она предлагала ему вот эту политическую схему, ну, очевидно, с кем-то она из друзей политтехнологов это обсуждала, что вот его не пускают, а надо Юлю, значит, туда запустить, и вот отлично, мы все себя будем чувствовать. То есть людям, которые так рассуждают, кажется, что они мыслят политически. На самом деле это не так. Это абсолютно такая мишура. Потому что политика, которая, ну, основана на основаниях честных и, ну, на тех, на которых мне хотелось бы ее видеть, она так не работает. Бывают действительно такие условности, да, когда Светлана Тихановская просто, ну, в некотором смысле согласилась стать вот таким объединяющим как бы символом для оппозиции. Она совершенно не претендовала в тот момент ни на какую политическую роль. В случае с Алексеем Навальным я же не вижу как бы повода к такому, к этой замене и к разговору даже об этой замене. Юлия Навальная вполне может быть Юлией Навальной, и мне очень нравится, что она, когда ее спрашивают вообще про Алексея Навального, а если он станет президентом, а если то все, ну, в общем, как-то она про него говорит как про человека сама. Ее способ мысли нормальный и мне близкий. Ну, то есть она выходила замуж за Алексея Навального, он такой прикольный чувак. Она говорит, ну, он такой смелый, остроумный, ну, там ей нравился в каких-то вещах, ей там с ним приятно иметь дело. Вот и дальше ей с ним приятно иметь дело. И дальше она просто становится заложницей вот этих чудовищных обстоятельств, при которых государство включает семью в политическую деятельность мужа. То есть она не сама политическая фигура, она в каком-то смысле заложница отношения государства к политикам в России. И к политической деятельности это не имеет никакого отношения. Никакого. То есть это тут как бы, знаете, даже нету спора, спора про феминизм модного, да, можно ли говорить о женах, а можно ли... Нету тут никакого спора. Тут разговор о том, что если ты брат, жена, сын, дочь, мать Алексея Навального, то есть оппозиционного политика в России, ты становишься такой же мишенью для произвола, ну, не такой же, но, в общем, что тут мерить, да, как и твой муж, потому что за Юлию Навальную уже установлена слежка. Ну, что тут обсуждать?
Мне кажется, что здесь вот какой момент есть. То есть та схема, которую ты описываешь, с невозможностью переноса политического капитала с одного человека на другой, это, собственно, тогда Навальный и Собчак отвечал, да, что это невозможно, нельзя никого назначить, да. Это его позиция, она, на мой взгляд, работает в некой такой идеальной картинке мира, а в нашей картинке весьма неидеальной, я бы даже, может быть, что-то похуже бы сказал, я вижу следующую картину. Алексей Навальный, вероятно, может сесть. И это будет зависеть от многих факторов, но он может сесть, я думаю, что лет так на 10. А при этом есть огромный политический капитал, который накоплен его структурой. Но он существует в виде подписчиков, в виде, прежде всего, медийной машины, но на самом деле не только. Это, в принципе, ну, такой сильный политический кластер они создали. А кто там может всем дальше начать заниматься? То есть здесь речь не о том, чтобы назначить Юлию Навальную, а о том, что может органически произойти ситуация, когда, в общем-то, человек, который является даже женой политика, становится одним из участников его политической структуры.
Да, ты совершенно прав. То есть если органически, вот, например, Юля окажется настолько вовлечена, ну, то есть она будет чувствовать себя настолько политически активной благодаря тому, что ее жизнь, ну, просто поставила в такое положение, ее муж оппозиционный политик. Она может оказаться настолько политизированной и настолько, там, я не знаю, желающей заниматься политикой самостоятельно, что такой вариант возможен. Я даже не исключаю, ну, теоретически, что да, могут сложиться обстоятельства, при которых, я не знаю, что должно произойти, она, например, может стать какой-то, я не знаю, тоже культовой фигурой для чего-то. Но, повторюсь, этот перенос, он не работает так, как хотят люди, которые так ставят вопрос. Это так не работает. Она никак не проявляла себя пока политически, она ни разу нам об этом не заявляла. Например, вот Любовь Соболь, да, человек политически активные, у нее есть политические амбиции. Когда летом она решила их проявить особенно, да, ну, в том смысле, что она заявила себе как о серьезном политике, ее очень многие люди поддержали, ее рейтинг немедленно вырос. Да, она стала пользоваться большой популярностью. В этой ситуации, ну, можно себе представить, что Юлия Навальная, там, ну, у нее будет желание делать что-то самостоятельно. Мне просто не нравится вот этот факт замены, он неверный, он... Так не работает и так неверно думать, если ты не работаешь в Кремле.
Здесь мы подходим, мне кажется, к фундаментальному вопросу. Может ли в России появиться женщина-президент, президентка, или мы категорически к этому не готовы? Ну, я считаю, что Россию в принципе спасет только женщина-президент.
Во-первых, полностью с этим согласен.
Знакомьтесь, это Оля Страховская и Андрей Рывкин врываются в наш подкаст.
Мне кажется, Россия готова, вот я так скажу, даже используя пример судей, налоговых инспекторов, всех-всех-всех тех людей, понимаете, человек на улице, он не встречается с властью в виде Путина или администрации президента. Та власть, с которой встречается обычный гражданин, у нее чаще всего женское лицо. Поэтому я не думаю, что у нас существует какое-то фундаментальное неприятие женщин во власти. Наверное, за исключением ряда регионов, гораздо более консервативных, в которых действительно не принято, наверное, из-за их обычай, практик, религии, так, устоев, не принято, чтобы женщины занимали руководящие позиции. Мне гораздо легче представить женщину, которая президент России, чем женщина, руководящая Дагестаном, например. Потому что в России, в конце концов, уже были женщины-руководители, и о них там до сих пор Голливуд снимает сериалы. Мы ими гордимся, и, во всяком случае, я не видел какого-то резкого антифеминизма в отношении, там, не знаю, Екатерины Великой, чего-то такого. Мне кажется, мы к этому действительно готовы. Вопрос, мне кажется, не в том, что у нас сейчас за власть борются гендеры, мне кажется, за власть борются, ну, немножко другие силы, которые не имеют отношения к гендерам, они гораздо более, ну, политически мотивированные.
Короче, в России может ситуацию выправить только женщина, потому что от разухабистых мужиков все устали уже за 20 лет.
Подожди, ты хочешь, чтобы мы опять все ваши проблемы решали, что ли?
Конечно, и не только наши, а проблемы государственного уровня. Сейчас такая ситуация, мир изменился настолько, что в России, даже в России был вот этот такой морок, когда говорили, что да что там, тёлки, да как это вообще возможно? Ну все, ну уже это смешно. Уже Вандерзин всем объяснил, что это не так. Коллективный Вандерзин, такой гражданский Вандерзин. Вот сейчас то время, когда как раз женщина нужна, потому что нужно что-то новое, какая-то абсолютно новая повестка. Эта новизна может ассоциироваться именно с женским полом. И с новым тоном коммуникации, с новыми подходами. Это должна быть, мне кажется, женщина. Не какой-то, вот, например, когда пришел Путин, это была молодость. То есть вместо старого больного мужика пришел брат-солдат. А сейчас должна прийти такая воспитанная, достойная женщина, с которой в том числе на Западе будут разговаривать, и для них тоже это будет знак, такой правильный, уместный знак, а для нас это будет, ну, какой-то символ нового времени, я так думаю. Слушайте, ну, скажите вот мне честно, ну, вот честно, вот вам не кажется, что Юлия Навальная гораздо более симпатичный кандидат в президенты, чем сам Алексей? Который уже успел многое наговорить, со многими поссориться, многих оскорбить, в том числе журналистов. Вот вам лично, она не более ли она симпатична?
Мне, честно скажу, она более кажется симпатичным кандидатом, просто потому что, ну, она действительно выглядит как-то совсем сногсшибательной. В хорошем смысле этого слова, не в смысле она выглядит как супермодель. Мелания Трамп выглядела как супермодель, и что? Она выглядит действительно очень искренне и очень человечно. То, чего нам очень не хватает, когда мы смотрим на самый-самый верх. Но мне кажется, что здесь два подводных камня может быть. Первое, что она не хочет заниматься политикой, это не та карьера, которую она выбирала. И второе, что я не уверена, что за женщиной-президентом сейчас или там чуть-чуть попозже, хотя мне бы этого очень хотелось, Россия, русский народ могла бы пойти. Но при этом, знаете, когда я смотрю на Юлю, и вот я думаю, первая леди, да, она могла бы быть первой леди в Швеции, в Дании, в Нидерландах, ну, в каких-то суперпрогрессивных странах, а она еще и по типажу своему внешнему очень подходит. И я все время думаю, нет, но мы такую первую леди, извините, но пока что просто не заслужили.
Красиво. Я, наверное, добавлю, правда ли она более, может быть, более привлекательной для электората. Но, короче говоря, мне кажется, что Юлия как будто бы за счет того, что она, что говорится, стоит рядом со своим партнером, она в общественном сознании воспринимается как женщина, которая разделяет его ценности. То есть, грубо говоря, она стоит за те же самые вещи.
Ну да, все удивятся немного, когда она придет к власти и поедет в Геленджик во дворец. Это будет вот, необычно.
Вот, но при этом как будто бы... То есть она стоит за те же самые ценности, но как будто бы она не совершила какого-то количества...
Да.
Просто в силу того, что она не занималась политикой и не занималась публичной деятельностью, у нее абсолютно, она даже не то, что не запятнанная, да, она как свежевыпавший снег, ее репутация. Вот, и в этом смысле, мне кажется, Юлия Навальная, безусловно, перспективным политиком.
Короче.
Россия – это женская страна. И я сейчас объясню, почему я так считаю. Как все устроено? Вот человек рождается. Давайте допустим, что это мальчик. Часто этот мальчик растет в однополой семье. Его растит мама и бабушка. Потом он подрастает немножко, ему уже годика три. Он идет в садик. В садике все воспитательницы женщины. После этого он попадает в школу, где в лучшем случае в старшей школе он общается с учителями-мужчинами. Но обычно нет, все учителя женщины, директриса женщина. Все женщины, это и человек формируется, да, в этом возрасте. Он находится в постоянном окружении женщин. Дальше мальчик идет в институт. До 22 лет он опять тусуется в основном с женщинами. Потом он попадает на работу. Кто обычно руководители низшего и среднего звена? Женщины. К 30 годам у мужчины появляется возможность общаться с мужчинами на работе. До этого он полностью под женским влиянием. Поэтому о каких мужчинах мы говорим? Женщины определяют в России абсолютно все. Ты к 30 годам уже пришел, ты полностью женщина. Вот это мужское, да, в человеке, такое, что ты мужик, ты должен решать, ты должен все. Да ты подкаблучник изначально.
Мне кажется, что мы здесь смешиваем понятия, как бы то окружение, о котором ты говоришь, оно, безусловно, влиятельное, оно очень значительное, оно очень заметно, оно в какой-то степени доминирующее в жизни российского мужчины. Но при этом надо понимать, что женщины в том числе являются, и часто очень женщины старшего поколения, те, о которых мы говорим, это и преподавательский состав, и воспитательницы, и матери, и тети, и бабушки. Эти женщины более старшего поколения, чем мы, они являются носительницами этих же патриархальных установок, возможно, даже в большей степени, чем мужчины. Недавно я принимала участие в дискуссии на Фемфесте, на Московском Фемфесте. У нас была очень интересная панель о женской телесности, том, что не так с женским телом по версии общества, и все ли с ним так, откуда у нас такое количество комплексов по поводу собственного тела и так далее. И в частности, там была экспертка, представительница правозащитной организации, которая занимается вопросами так называемого женского обрезания, не совсем правильное слово, правильнее это называть калечащие операции на женских половых органах, этой проблемой она занимается на Кавказе. Ну, наиболее распространена эта проблема именно там. Хотя и в центре Москвы, в основном это тоже представители кавказских диаспор, тоже, в общем, существуют клиники, которые этим занимаются и так далее. Так вот, чаще всего девочек на эти операции отводят матери и бабушки.
Ну, это жесть. Просто это жесть. Это отвратительно.
Когда говорят о проблемах, зачем нужен феминизм и какие еще у вас остались нерешенные женские проблемы, это, наверное, самое, ну, такая, как бы, самый радикальный пример, да, потому что можно говорить там о неравной оплате труда или стеклянном потолке, но вот как бы против этого примера попереть совершенно невозможно. Так вот, чаще всего именно женщины отводят своих дочерей или внучек на эти операции, чтобы им, там, не знаю, в 7 или там, 14-летнем возрасте отрезали клитор или зашили что-то, там, просто чтобы лишить их в будущем возможности получать удовольствие от секса. Для чего? Для того, чтобы эта девочка ценилась больше как чистая и непорочная невеста.
Мне кажется, на Кавказе действуют абсолютно свои нормы. Это немножко некорректно с твоей стороны. Приводите этот такой полярный пример. Потому что там, ну, собственно говоря, насколько я знаю, эту калечащую операцию делают на Кавказе и в Африке в основном. Эти части земного шара, они живут в своем неком вакууме, да, немного, позволю себе высказать свою субъективную точку зрения, с определенным отставанием от развития всей остальной цивилизации. И вот этой остальной цивилизации женщины уже занимают совершенно иное место.
Паш, ты знаешь, я просто приводила это как пример того, что патриархальные установки в самих женщинах сидят очень крепко и носительницами идей того, какой должна быть женщина, и каким должен быть мужчина, в данном случае являются и женщины, и мужчины, и, в общем-то, даже не так важно, в каком окружении ты растешь, потому что, возможно, женское давление. Я сейчас скажу какую-то вещь, которая, может быть, звучит какой-то антифеминистичной, да, и какой-то излишне упрекающей женщин.
Нужно ли тебе это?
В антеризированной мизогинии. Но я просто считаю, что как бы мы все являемся жертвами патриархальной системы, и женщины, которые транслируют ее, тоже являются жертвами. То есть мы понимаем, почему это происходит, потому что они хотят быть одобренными мужским обществом для того, чтобы там занимать в обществе более привилегированную, безопасную, благополучную позицию. Я, правда, никогда не была мальчиком и не росла в женской семье. Я росла в женской семье сама. Меня воспитывали мама, ее сестра и их мама, бабушка. Это как бы такая однополая семья в кубе. И слава богу, что моя семья, собственно, моя мама и моя тетя невероятно неконвенциональные люди. Моя мама никогда не была замужем, родила меня вне брака. Ее сестра вышла замуж, мне кажется, уже в 55 лет за своего долгосрочного партнера. В общем, у меня не было такого давления. Но опыта взросления мальчиком в однополой семье у меня тоже не было. Но то, что я знаю от своих друзей-мужчин, то количество дерьма, которым засирают людям голову, есть же даже такое, не люблю его, но оно существует, такое понятие в родфем-среде «мама мальчика».
Что оно значит?
Это означает женщина, которая растит мужчину тем самым абьюзером, нарциссом, эмоционально глухим, неспособным к здоровой коммуникации, к построению здоровых отношений, тем самым патриархальным мудаком. И, к сожалению, очень часто женщина действительно, может быть, из-за своей травмы, из-за нехватки той самой сильной руки дома, из-за какой-то обиды и усталости, из-за надежды, что у тебя сейчас, наконец, вырастет вот этот козел, который тебе гвоздь вобьет, наконец. И в прямом, и в переносном смысле.
Я правильно понимаю, что ты считаешь, что Россия не женская страна, и что тут все мужики, в политике тоже мужики.
Я не считаю, что... Я вообще не считаю, что здесь есть гендер. Я считаю, что Россия во многом страна, в которой огромную власть имеет сила. Как бы концепция силы. Отчасти насилие.
Да, скорее насилие, а не сила. Потому что одно порождает другое.
Именно. На самом деле это очень разные вещи, но, к сожалению, между ними очень тонкая грань, которую очень легко перейти. И отделить одно от другого тоже довольно сложно. Так вот, мне не кажется, что сила – это что-то, что приписано какому-либо гендеру. То есть в традиционном понимании и в патриархальном понимании, безусловно, сила – это приоритет мужчин, сила – это мужская черта, но в целом, как мне кажется, в России существует просто уважение и некоторый трепет перед силой, и перед силой в том числе немного слепой и жестокой. Так вот, кто является носителем этой силы, на мой взгляд, совершенно неважно, потому что то же самое насилие, возвращаясь к гендерному насилию и к тем же калечащим операциям, носителем, как бы проводником этой силы могут быть вполне и женщины. И там, не знаю, та же Валентина Матвиенко – вполне себе вписывается в этот ряд.
И о ее муже, кстати, особо-то, по-моему, никто и не слышал. О сыне, кстати, известно. Он предприниматель и, как я понимаю, осуществляет свою деятельность, не отрываясь от своей матери, насколько я знаю, из открытых источников. А вот отец там как-то покрыт, по-моему, мраком. Это интересный момент, кстати.
Ну, это, кстати, часто довольно история, когда мужчина, ну, либо устранен от, например, воспитания детей, да, либо устранился сам. И вообще там из какого-то публичного пространства, поэтому часто возникает ощущение, что, ну, женщины тут все решают вообще, сами все тянут, вообще у них там двойная, тройная нагрузка, и они вообще в полном восторге от этого, вот, и как бы мужиков бы лучше бы и не было рядом. Поэтому так часто, мне кажется, используется выражение «баба с яйцами», но которая как бы приравнивает женщину к мужчине якобы, то есть с равным мерилом, да, одно тут и является наличие органических яиц, вот, если они как бы вроде бы есть у женщины, то вот она там ровня мужикам. Но мне кажется, таким образом, просто, ну, таким сексистским, старомодным, ну, каким-то простецко-юморным, да, как раз обозначается эта гендерная нейтральность. Не важность пола, а важность вот этой вот крепкого кулака.
Ну, яйца. Это в русском языке это называется слово «яйца».
И хотя вроде бы это суперсексистская и гендерно маркированная штука, на самом деле, как мне кажется, она под собой скрывает смыслы гендерно-нейтральные. Сила, власть, решимость, готовность осуществлять свое волеизъявление любым способом. Так вот, про пару Юлия и Алексея Навальных, мне кажется, что они блестящий пример какой-то очень здоровой, нетоксичной семьи с, простите, открытыми, хорошими лицами. Я подумала, а если бы произошел такой перевертыш, если бы эта Юлия Навальная вела такую борьбу, шел бы Алексей за ней так же, как она идет за ним? И мне очень хочется верить, что да.
Да я прекрасно себе представляю, как пара, где женщина занимается политикой, и мужчина ее саппортит, поддерживает. Мне кажется, это отличная конструкция, и в России как раз такая и нужна. И более того, здесь у мужчины появляется возможность продемонстрировать свои лучшие человеческие качества, чтобы вся страна и весь мир увидел, что наш мужчина, он не просто, скажем так, допускает ту мысль, что женщина может быть успешнее него, заметнее него, а он к этому готов, я бы это воспринимал как честь.
Короче.
Юль Навальная, так вот же она, идеальная первая леди. Она умная, изящная, утонченная, красивая, очень преданная, очень любящая. Настоящий пример для всех нас. И я видела, что кто-то оставил ей комментарий в Инстаграме, мол, первая леди, и его лайкнули несколько тысяч человек. И получается, что в какой-то момент, да, у нас понятие первой леди, оно, в принципе, как-то перестало нас вообще беспокоить и будоражить. Вот мы 7 лет без первой леди живем, и ничего. И, в принципе, вообще забыли, что такой институт существует. Но когда мы увидели Навальную Юлю во всей вот ее красе за прошлую неделю, предыдущие недели, предыдущие месяцы, у всех как лампочка зажглась, вот она, первая леди. Как ты считаешь, почему?
Во-первых, я скажу, что у нас в блюпринте вышла даже колонка, которую написала по нашей просьбе Аня Наринская, которая, собственно, озаглавлена, почему Юлия Навальная не просто жена декабриста, а настоящая первая леди. Вот, и, во-первых, мне кажется, что Юлия и Алексей, как люди, блестяще продумывающие стратегии своего поведения, и это люди, которые вынуждены и должны, это политическая карьера, ты должен продумывать все свои шаги. И мне кажется, что они блестяще совершенно разыграли карту своих отношений в том же Инстаграме. Я совершенно не хочу, чтобы это прозвучало как то, что я их обвиняю в чем-то искусственном.
Не в нашем подкасте, у нас это нормально.
Но я верю, что они абсолютно искренны, но при этом они просто очень хорошо знают, как работать с медиа. И тот образ семьи, который все время, пока Алексей находился на лечении и в процессе реабилитации, они транслировали в Инстаграме, мне кажется, сделал для репутации Навального очень много в том числе. И та преданность, и та верность, и те посты Юлии, которые она писала, и ее слова про то, что когда она рассказывала, что она сидела рядом с Алексеем и там пела ему колыбельные, и что-то вот это как бы абсолютно на разрыв истории. И их дети красивые, которые тоже ты пытаешься, да, как-то переносить и думать, а каково вообще, когда там, папу там, в любой момент могут забрать, как вы живете. И этот образ улыбающейся, поддерживающей друг друга семьи, как мне кажется, сыграл невероятно и на репутацию Алексея, и в том числе очень сильно валидировал Юлию как, такую очень надежную женщину, которой мы можем доверять.
Интересный конструкт получается. Значит, наш действующий президент один, без семьи, без детей, без внуков, а на другой стороне вот это действительно семья, со всеми абсолютно вытекающими. Тотальная противоположность.
Возьмите любой Инстаграм Навальных, у них там не хватает только золотистого ретривера в кадре.
Короче.
Есть какой-то процент людей, которые искренне переживают, что не столько, что у России нет первой леди, а сколько именно, что вот у президента нет жены. Но мне все-таки кажется, что то, с какой легкостью Путин развелся и остается холостяком. Мне кажется, то, с какой легкостью наше население это восприняло, говорит о том, что это действительно не является, если так можно сказать, пунктиком, который прямо обязателен в нашем сознании для главы государства. Ну, может быть, после царских времен это, мне кажется, уже перестало быть каким-то фундаментально важным для населения.
Андрей, при этом ты очень много лет жил в США, и там институт первых леди как раз развит. У нас, вот мое личное ощущение, что на них наплевать, ты сейчас это ощущение подтвердил. Как ты считаешь, откуда такая разница в отношении к институту первых леди в России и Соединенных Штатах?
Очень просто. Мне кажется, что разница даже, она... Первая леди – это и отношение к институту первых леди – это симптом. А самое главное, что Соединенные Штаты – это глубоко религиозная страна, христианская в первую очередь, даже в последнюю очередь, это просто вот очень-очень христианская страна, настолько, что, ну, честно, это никак не сравнится с Россией, не номинально христианская, а действительно по воскресеньям церкви, все церкви забиты, и человек должен, особенно занимающий такой государственный пост, такой важный, он должен быть в браке, у него должна быть жена. В американских, например, пригородах, вот в этих окраинах, не наших ужасных, а вот там, где все одинаковые домики стоят, такие коттеджные, там, например, с легкой опаской смотрят на холостяков, которые заезжают в такие дома, и смотрели всегда. И до сих пор это при всем том, что американское общество становится более либеральным и так далее, всего, если я не ошибаюсь, лет 25 назад вышел фильм «Американский президент», по-моему, авторство Арона Соркина, могу ошибаться, где президент был вдовцом, да, и он вот, он встречался, он ходил на какие-то свидания, он влюбился в девушку, и это действительно, это фантастически очень сценарий, потому что ожидается, что глава государства верующая. Один из ключевых вопросов к любому главе государства, это на странице Википедии сказано, какой ветви христианства, ну, чаще всего христианства до сих пор, принадлежит президент, и, конечно же, ожидается, что у него будет жена. И это, конечно же, трансформируется в то, кто эта жена, чем она занимается, какие у нее обязанности и так далее. Поэтому политик, который не состоит в семейных узах, он как, ну, знаете, как у нас разведчики. Вот в разведке нужно, чтобы была жена, чтобы как бы понимать, что человек стабильный.
А вот у меня возникла мысль, а мы же практически не помним нашу первую леди, да? Сколько, да?
Семь лет.
Какой она была, да? То есть я просто сейчас думала о том, может ли наш президент жениться еще раз. Например, позволительно ли это в политической биографии быть дважды женатым и там, не знаю, сменить...
Мне кажется, все если Путин сейчас женится второй раз. То есть, это не поймут вообще.
Паш, то есть Конституцию поменять можно, да? А как бы жениться еще раз нельзя.
Да, я думаю, что изменение Конституции в голове людей – это гораздо меньшая проблема, чем, например, он сейчас женится на какой-то женщине, которая моложе его больше, чем на 10 лет. Все подумают, что он...
А в чем проблема-то?
Люди подумают, что он сбрендил. И что так делать нельзя. Потому что вот Андрей говорит про ритуалы. Мне кажется, что у нас в обществе очень стигматизирована история о том, что мужчина, который он управленец, он лидер, то есть и получается, что он, значит, женился, развелся. Ну, все бывает, они сказали, отстояло вахту, да? А тут получается у него что, бес в ребро, что ли? Это именно вот он.
А, ну то есть это какое-то проявление слабости, да, человечности?
Это не просто проявление человечности, это значит, что его волнуют какие-то вещи негосударственные, и что у него энергия сосредоточена в страсти. Страсть ему не позволена, на мой взгляд. Семья позволена, а страсть нет. Ну, мне так кажется.
Что у тебя в голове вообще происходит?
Андрей, как ты считаешь, он бы мог жениться во второй раз? Люди бы поняли это решение?
Я думаю, абсолютно поняли бы. Здесь нужно помнить, что, по-моему, это единственный государственный лидер, который активно любит сниматься так, без одежды. Там Ким Джон Уна видно только в одном кителе всегда. И вот там действительно полная секретность по поводу всех отношений. Мне кажется, наоборот даже, у Путина ядерный электорат всегда был, это женщины 45-50+. Он всегда давил на них, и он всегда частью его public appeal, то есть ну, вот то, что вызывало симпатию этого ядерного электората, было как раз в противовес Ельцину, старому, немощному, контролируемому уже всеми вокруг, дочерью там, так далее. В противовес Ельцину он был представлен как очень такой активный русский мужик, оседлает медведя, я не знаю, что-то еще. И здесь мне наоборот кажется, что, ну, учитывая наше общество, опять же, эти женщины, они будут это воспринимать скорее как вот смог, молодец. там еще вот интересные ему женщины там в его возрасте. И это, может быть, даже наоборот сыграет на плюс. Это люди обалдеют, ну, не те люди обязательно, которые за него голосовали. Все чиновники поймут, потому что сколько этих чиновников и молодых любовниц, и разводов, и так далее, и так далее. Все эти женщины тоже поймут, потому что подсознательно они, может быть, как пелось в песне сколько там лет назад, хотят такого, как Путин. Человека, который там под 70 лет активно выглядит.
Наш-то еще, ого-го!
Плавает, не бухает, там гоняет в хоккей. И так далее. И да, вот такому спортсмену, который еще там крестится в проруби там, в минус 20 и так далее, нормально поджаро выглядит, да, ему там интересные женщины. Ну, то есть он для этих людей, он в какой-то степени наш Мик Джаггер.
Я поняла. Путину надо жениться на представительнице его электората. 55 лет, и вот все, как бы American Dream, то есть Russian, как бы любая может стать женой Путина.
Да, знаете, как вот в телевизионных сериалах, если есть два героя, которые изначально не женаты, вот, скажем, это, и у них нет любовных отношений, как вот сериал там «Лунный свет» с Брюсом Уиллисом 80-х, там мой сериал «Лондонград» в нулевых, что никогда не делается. Если есть сексуальное напряжение между двумя героями, никогда не должна быть серия, где они наконец поцеловались, только почти, где они наконец переспали. Рейтинги тут же падают вниз. Люди смотрят, их интересует вот это напряжение, их не очень интересует как бы вот эта реализация. Поэтому для электората Путина, вот для этих женщин, действительно очень много они любят его, голосуют за него стабильно, вряд ли им кто-то за это платит даже. Для них то, что страной правит вот такой холостяк, это, конечно, часть такой подсознательного влечения к этому, как мне кажется, подсознательного влечения к этому человеку, потому что действительно остается где-то в глубине мечта, что как бы, а может и я могу.
Слушайте, ну мы нашли ответ на вопрос, что делать. Он должен просто жениться, и сериал перестанут смотреть.
Но более того, мы нашли ответ, кажется, на вопрос, какой может быть первая леди в России сегодня.
Ну-ка.
Ну вот, вот сейчас
55 лет, вот, ну это не описание, слушай, это кто угодно, может быть. Это, ну кто, ой, моя мама подходит.
Да нет. Я уже скоро подойду.
Валентина Терешкова, ну что вы.
Я думаю, ей не 55.
Чуть-чуть побольше.
Короче.
Оля, у тебя в статье на сайте The Blueprint Анна Наринская вспоминает поездку Хрущевых в Соединенные Штаты Америки. И я прекрасно помню, когда я в детстве видела эти фотографии, я думала о том, что, боже, ну какая классная, красивая Джеки и вот наша Нина, баба Нина. Ну, стыдно, товарищи. А сейчас, когда тебе уже 32, ты смотришь на Нину Хрущеву и понимаешь, что, блин, а крутая она все-таки была, очень крутая. И было видно, что ее, возможно, даже и не парили те вещи, которые парили нас, когда мы смотрели на нее 15 лет назад. Что ты сейчас думаешь по этому поводу?
Ну, мы здесь довольно много говорили вообще про институт первых леди, но не говорили про то, какими качествами, по нашему мнению, эта та самая идеальная первая леди должна быть наделена. И давайте вспомним просто, что любое отступление от какого-то конвенционального шаблона вызывает его довольно сильный разрыв. Вспомним Брижит Макрон. Как ее хаяли.
Ну, что она старше его?
Во-первых, что она старше, как ее только не называли. Она же в своем возрасте, значит, предпочитает какие-то довольно там, не знаю, высокие...
Высокие каблуки и короткие
высокие
юбки.
Высокие каблуки, короткие юбки, да. И вот что она, значит, и ноги показывает, и какая-то она там и швабра, и мымра, и как только ее не называли. Поэтому... А вот что касается Мелании Трамп, хотя я обожаю ее как поп-культурный персонаж, мне кажется, как бы Мелания Трамп просто богиня. Сегодня как раз самое потрясающее видео, когда они прилетели с Трампом, собственно, во Флориду, ну, покинув Белый дом. Замечательно видел твит, значит, с подписью, что «Сори, мой контракт на покорность истек 7 минут назад». И просто и Мелания, и как бы Трамп стоит перед журналистами, машет, а она просто с постным лицом просто выходит из кадра. Такая типа «Да пошел ты». Короче говоря, при этом как бы Мелания все равно немножечко была такой, ну, продолжательницей традиции Джеки Кеннеди, да, наверное. По крайней мере, пыталась ей быть. Это такая классическая красота, элегантность, жакеты Шанель и вот это вот все. у нее довольно большая поддержка как раз в каких-то комьюнити. Там все в диком восторге. Значит, пишут комментарии, что какая она потрясающая, образец элегантности. А вот сейчас что? Посмотрите, там непонятные какие-то тетки пришли. Вот, поэтому... Образ первой леди невероятно романтизирован. Он очень закреплен в поп-культуре. И не будем забывать, что это все очень-очень старомодные образы, которые мы храним у себя перед глазами. И все, что отступает от этого шаблона, все равно встречается в штыки. Что Нина Хрущева тогда, что Брижит Макрон несколько лет назад, что, ну вот сейчас у нас есть первый джентльмен, супруг Камалы Харрис.
Дук Эмхов, да.
Дук Эмхов, да.
Мне, когда посмотрел на эти фотографии с Ниной Хрущевой, действительно, я ощутил, что все как-то в моем сознании перевернулось с ног на голову, потому что мне стыдно за Джеки Кеннеди, что ей как будто стыдно за Нину Хрущеву. А на самом деле Нинка-то молодец. Она действительно вот совершенно себя свободно чувствует. И она-то понимает, что на нее смотрят, как на дурочку. А она вообще не дурочка, она вот такая. Ну, вот такая вот.
Ну, вот черт его знает. Я все-таки предпочитаю не думать за других людей. И что чувствовала Нина Хрущева, я думаю, мы не узнаем никогда. И почему она сделала такие выборы, мы тоже... Ну, то есть, я не знаю, может быть, существуют какие-то ее мемуары, да, где она рассказывает об этом. Я просто не знаю.
Я думаю, что у Нины Хрущевой вряд ли были мемуары, честно говоря. Но это надо проверить. She's a lady.